Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Да, это радиостанция «Говорит Москва». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем то, что только что произошло. 15-я пресс-конференция, итоговая пресс-конференция Владимира Путина, которая чуть не стала рекордной. Рекорд был в 2008 году, если кто не в курсе, 4 часа 40 минут Путин говорил. Сейчас 4:26. Ну, там чуть-чуть поменьше, если учитывать, что не ровно в 12 пресс-конференция началась. Но, как бы то ни было, рекорда не случилось, но это была одна из самых длинных пресс-конференций за последнее время. Мы будем о ней говорить в течение ближайших полутора часов, но сейчас то, что в эти минуты актуально, прямо сейчас карта пробок, 8 баллов, такова ситуация на московских дорогах. Что-то подобное, 8-бальные пробки, должно продержаться на дорогах еще примерно 3 часа, согласно прогнозам аналитиков Яндекса, а потом к 8 вечера пробки будут 7-бальными, и схлынет ситуация, станет более удобной для водителей часам к 9, не раньше. Это что касается ситуации на дорогах, что касается срочных сообщений. Смотрим на телеграм-канал радиостанции «Говорит Москва», видим сообщение о том, что Михаил Горбачев попал в больницу, говорят о воспалении легких, ссылаются на агентство городских новостей «Москва». Подробности ждем в ближайших информационных выпусках. Что касается заявлений Путина, сейчас в основном именно они на лентах информационных агентств. Вот, например, что пишет ТАСС, что выбрал из последнего, что звучало во время пресс-конференции. Путин обещал поддержку всем структурам и СМИ, которые работают на преодоление спорных моментов на межнациональном уровне. Работа по реновации предприятий, которые загрязняют окружающую среду, будет продолжена. Это еще одно сообщение, которое в эти минуты приходит со ссылкой на пресс-конференцию Путина. И вот еще тоже, это ТАСС. Чтобы вы понимали, как выглядят заголовки в эти минуты на лентах информационных агентств. Путин обещает разобраться с критическим состоянием домов ветеранов на Кубани. Россия и Китай не планируют создавать военный союз. Тоже Путина цитирует агентство ТАСС. Смотрим, что пишет в эти минуты агентство РИА Новости. Россия и Китай без военного союза обеспечивают безопасность в регионе. Это по поводу того, что Путин сказал, военного союза не может быть. Эксперты уже... Ничего нового, пишет деревенский парень. Я напомню, это прямой эфир, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот, телефон 7 3 7 3 94 8, код города 495. Михаил уже пишет нам через телеграм, ему понравилось, как говорил журналист из Китая. Речь, говорит, лучше, чем у некоторых представителей наших региональных СМИ. Есть такие жалобы, они, кстати, довольно часто звучат по поводу того, как и что говорят журналисты во время подобного рода пресс-конференций. Прежде всего, российские тележурналисты. И не только, кстати, тележурналисты. Михалыч пишет, что заявление было одно, что у нас все хорошо, и мы движемся в правильном направлении. Денис Сотый спрашивает, кто от нас был на этой пресс-конференции. Моя коллега Евгения Волгина там была, ведь ей не удалось задать вопрос. Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что ему все понравилось. Еще раз напомню, много сообщений в качестве заголовков из того, что говорил Путин сейчас на лентах информационных агентств. Вот, например, индексация пенсии в России будет продолжена и после 2024 года. Это уже лента агентства РИА Новости. И вот еще срочно. Путин, попытки помешать работе «Спутник Эстония» не должны остаться незамеченными. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 декабря, 16:35, в городе 8-бальные пробки, которые, как ожидается, сохранятся примерно еще 3 часа. Это имейте в виду. Меня зовут Юрий Будкин. Мы говорим о главном событии сегодняшнего дня. Большая пресс-конференция президента Путина только что завершилась. Посчитали уже все информационное агентство. Длилась она 4 часа 18 минут. Это третья по длительности из 15 пресс-конференций. Самая длинная была в 2008 году, в 2012 году. Тогда было 4:40, в 2012 году было 4:33, а вот сейчас 4 часа 18 минут. Ему задали более 70 вопросов. Аккредитовано было 1895 журналистов для участия в этой пресс-конференции. Ну и еще, учитывать, чтобы последнее сообщение. В прошлом году пресс-конференция длилась 3 часа 43 минуты, и тогда было 66 вопросов. Многие выделили вопрос, в ответе на который Путин говорит, говорил о том, что, по его мнению, в Конституции, если уж что-то менять, можно отменить оговорку «подряд». Насколько это важное заявление Путина? Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, это было неожиданное заявление? Это важное заявление?
Да, это заявление было неожиданным, но я бы не назвал его важным, поскольку нынешней текущей политической ситуации и той ситуации, которая будет происходить с транзитом политической системы в России в ближайшие годы, это точно никак не касается. Это касается уже будущих президентов России, причем тех президентов, которые уже отработают два срока. То есть это, грубо говоря, прицел на 30-е годы как минимум.
С вашей точки зрения, это действительно единственное, что с точки зрения Путина можно поправить в Конституции? Последнее время об этом много говорят.
Нет, он же сам в своем ответе сказал, что нельзя трогать только главу 1 Конституции, где основа конституционного строя содержится, а все остальное трогать можно. Причем, если так понимать буквально слова президента, то можно, допустим, трогать и главу 2, где основные права и свободы человека и гражданина. И тем более можно трогать другие главы, где расписан баланс полномочий между различными ветвями и институтами власти. И как циркулируют уже давно упорные слухи, в рамках конституционной реформы как раз предполагается вносить туда изменения. Президент сказал, что да, туда можно вносить изменения. Но это не новость, потому что те, кто интересуется этим, они слышали, что изменения в Конституции могут быть внесены. Они уже слышали подобное и в прошлом году, и даже в позапрошлом.
Можно ли из сегодняшних ответов услышать то, что услышал Григорий из Санкт-Петербурга, который пишет нам через Телеграм? Значит, Медведев может быть все равно президентом еще раз.
Да, такой вывод можно сделать. И более того, судя по тому приподнятому настроению, в котором господин Медведев находится последние 2-3 месяца, он получил какие-то сигналы. Вряд ли обещания конкретные, так в политике редко бывает, но какие-то позитивные сигналы. Он очень воодушевленно себя ведет. И последняя пресс-конференция Дмитрия Медведева, это была не столько пресс-конференция премьер-министра, сколько пресс-конференция федерального политика, полноценного федерального политика.
Смотрите, Павел Борисович, тут уже несколько человек пишут об одном и том же. Они пытаются оценивать пресс-конференцию Путина по количеству дизлайков в интернете на Ютубе, насколько я понимаю. А количество дизлайков больше, чем количество лайков. Что это значит?
Ну, это очень, точнее, не очень, пока не очень хороший сигнал для власти. То есть те сигналы, ведь для чего организуются подобные мероприятия? Это еще одна площадка, одна из основных в ежегодном формате для трансляции целевых тезисов на ту аудиторию, которая интересует власть. И если дизлайков больше, это значит, что не только аудитория эта целевая равнодушна к тем сигналам, которые шлет власть, но и то, что эти сигналы уже начинают вызывать у аудитории отторжение. Это не то чтобы очень нехорошо пока, но это не очень хорошо, и вопрос, как это дальше будет, в каком направлении дальше будет развиваться. Но это уже не первый случай, когда подобные публичные мероприятия в интернете, первых лиц государства, в интернете собирает больше дизлайков, чем лайков.
Спасибо. Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Для внесения поправок о двух президентских сроках подряд референдум не нужен, говорит депутат Крашенинников. Это уже комментарии, они появляются на лентах информационных агентств. В будущем году можно начать, по его словам, дискуссию по этому вопросу. Еще следим за лентами новостей, и здесь есть заявления, которые, судя по всему, прозвучали по окончании пресс-конференции. Комментируя дело Константина Котова, а это, напомню, человек, которого осудили за участие в митингах в Москве, Путин сказал о более жестких мерах наказания за нарушения на митингах в других странах и еще пообещал изучить обстоятельства этого дела. Дело, напомню, Константина Котова, который осужден за участие в митингах в Москве, как говорят, по Дадинской статье. Подробности в ближайших выпусках. Мы продолжаем обсуждать то, что прозвучало сегодня на пресс-конференции. Много неоднократно Путин говорил про Белоруссию. Он считает странным датировать Беларусь так же, как российские регионы. Он говорит, что решения, которые были приняты о создании союзного государства, не реализованы. К нам присоединяется эксперт по Беларуси Дмитрий Балкунец. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы оцените то, что говорил на белорусском направлении Путин сегодня?
Я оценю, что впервые российский руководитель заявил о том, что Россия датирует Беларусь. До этого об этом писали только российские и белорусские эксперты, говорили иногда политики, но впервые это прозвучало из уст российского президента. Я, кстати, отмечу, когда я какое-то время назад публиковал такого же рода материалы и писал объемы дотации, Лукашенко сказал, что это все словоблудие, и сказал, что это все глупости, никто никого не датирует. Вообще Беларусь датирует Россию, говорил Лукашенко. Поэтому давайте посмотрим, как ему ответит Александр Григорьевич. Но Путин поднял очень важные вопросы по союзному государству. Действительно, не было реализовано те договоренности, которые 20 лет назад были подписаны. Сейчас мы видим попытку стран реализовать только экономическую настройку, и то она зашла в некоторый тупик. И в этой связи есть сейчас интересная возможность понаблюдать, как же будет развиваться событие до конца года, в каком объеме белорусская сторона готова будет пойти на некоторые, скажем так, уступки со своей стороны, и российская сторона со своей стороны, для того, чтобы были выполнены вопросы по углубленной интеграции. И это очень интересно, учитывая, что Лукашенко сейчас находится в достаточно сложной ситуации внутриполитической, экономической ситуации, и без российской помощи будет ему очень тяжелый год, предстоит 20-й, это выборы президентские. И Лукашенко не зря сказал, что его сейчас начинают щупать с двух сторон, с запада и с востока. Вот с запада его начали щупать, когда 2 дня назад Deutsche Welle опубликовала материал, в котором один из сотрудников СОБРа, бывший, обвинил Лукашенко в причастности к убийствам оппозиционеров. Это очень серьезное обвинение, впервые оно прозвучало за последние 20 лет.
Скажите, насколько я понимаю, встреча Путина и Лукашенко чуть не завтра, а сегодня он говорит то, что он говорит. Это значит, пока никаких решений нет?
Это значит, что пока никаких решений нет. Я, кстати, замечу, что российский руководитель делает это корректно, в отличие от белорусского руководителя, который периодически допускает достаточно недипломатические высказывания в адрес своих коллег, руководителей и российского премьера и президента. Поэтому здесь завтра будет интересная беседа, но завтра, я думаю, ничего подписано не будет.
Когда Виталий из Филей пишет, а вот на подобного рода заявление Путина, каким может быть ответ из Минска?
Я думаю, что в Минске сейчас царит достаточно паническое настроение в отдельных кабинетах. Лукашенко не тот человек, который будет вступать в прямую полемику с Путиным. Он понимает, с кем можно и кого можно оскорблять в России, а какие границы не стоит переходить. Поэтому, я думаю, Александр Лукашенко воздержится от комментариев.
Спасибо, Дмитрий Балкунец, эксперт по Белоруссии, был с нами на прямой связи. Юстас считает необходимым, чтобы мы подчеркнули, что датируем мы Белоруссию косвенно посредством низких цен на нефть. Иннокентий Беганский тут же добавляет, но зато ежегодно 9 миллиардов долларов. Что еще? Юстас и Харьковчанин решили ответить другим слушателям, которые обращают внимание на соотношение лайков и дизлайков в трансляции в интернете. И Харьковчанин, и Юстас пишут примерно одно и то же. Мол, дизлайки, они ведь не только оратору, но и тем, кто задает вопросы. О качестве вопросов таким образом мы уже неоднократно поднимаем вопрос о качестве того, как задаются вопросы и какие вопросы задаются. Ну, вы слышали, что были даже и не вопросы вовсе, а либо заявление позиции, либо чистые просьбы. Сделайте это, сделайте то и так далее. Там вот, например, среди прочего был разговор о школах, об одной из школ. И вот уже появляются сообщения о том, что школа, о которой говорили во время пресс-конференции, задавали вопрос, это школа, которая закрыта по решению суда. Вот, например, пожалуйста, смотрю по ТАССу, работа школы на Кубани, про которую спросили Путина, приостановлена на самом деле судебным решением.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А вот еще одна важная деталь. Смотрите, два сообщения, которые примерно чуть не в одну минуту пришли. 44.18 и 45.09, даже меньше, чем минута. Алексей Морозов. Как же достал этот провокатор Цымбалюк? Каждый раз ему нарочито дают слово, и каждый раз он говорит про российские войска в Донбассе. И тут же Харьковчанин пишет. А в этот раз мне даже Цымбалюка вопрос не понравился. Одно и то же. Он все время хочет подколоть, а не спросить на самом деле. Это оценки наших слушателей. Это все оратору. Виктор уверен, за 20 минут было 3000. Это по поводу дизлайков и лайков. Абдул-Хамид продолжает вторую сторону, мол, лайки это не только оратору, но и задающим вопросы. Еще одна тема, которая прозвучала и звучала неоднократно в течение пресс-конференции Путина, он говорил про Китай. Сначала он сказал, что это беспрецедентный уровень доверия между нашими странами. Потом, много позже, в той же пресс-конференции он заявил, что Россия не планирует создание военного союза с Китаем. Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра, к нам присоединяется. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну, во-первых, с вашей точки зрения, как можно объяснить фразу про беспрецедентный уровень доверия между странами?
Ну, на самом деле так и есть. Мы за 25 лет выстраивали стратегическое партнерство, и оно уже достигло такого уровня взаимодействия, когда нельзя сравнить с какими-либо другими странами. Ни сейчас, ни в истории человечества, когда было бы такое полное взаимопонимание и настолько партнерское видение всех основных проблем, которые существуют сегодня в мире. Это и вопросы безопасности, и вопросы борьбы с терроризмом, вопросы экологии и так далее, и так далее. Мы практически одинаковые взгляды у нас на мир. И самое главное, то, что, наверное, самое актуальное сейчас, мы совершенно одинаково видим, куда должен идти мир, каков контур нового миропорядка, что это должен быть многополярный мир без какой-либо гегемонии одного центра и уж тем более такого неадекватного, как сегодня наблюдаем.
Подождите, тут уже наши слушатели задают вопрос. То есть такого доверия между российскими, читай, советскими, неважно, мы все-таки на месте Советского Союза сейчас существуем. Так вот, такого уровня доверия не было, к примеру, после Второй мировой войны?
Ну, понимаете, конечно же, понятно, что во многом Китайская Народная Республика после сразу образования начала развиваться благодаря Советскому Союзу.
Вот-вот.
Ведь мы в этом году как раз отмечали установление не только 70-летия Китая, но и установление дипломатических отношений. Мы на второй день признали Китайскую Народную Республику, а уже через несколько месяцев в Москве был подписан договор о дружбе, взаимодействии и финансовой помощи, в котором фактически Советский Союз оказал колоссальную помощь Китайской Народной Республике. Напомню, были построены 156 крупных промышленных объектов. Это только крупных, где фактически можно сказать, ну, оно и стало основой этого китайского чуда, которое мы сегодня наблюдаем. Поэтому, конечно, тогда было, безусловно, мощное взаимодействие, но сегодня, с учетом новейшей истории, с учетом технологий, мы вышли на такие взаимодействия, которые просто даже технологично было бы невозможно в прошлом столетии.
Хорошо, если у нас действительно такой настолько беспрецедентный уровень доверия, тогда как понимать фразу о том, что создание военного союза с Китаем Россия не планирует?
Не планируется по одной простой причине, потому что в этом нет необходимости. Мы сегодня в определенном смысле переросли уже военный союз. Нам нет в этой необходимости. Да, мы и так стоим, как образно выразился председатель Си Цзиньпин. Напомню, это было в Ханчжоу накануне встречи G20. Они практически весь вечер провели вместе со своим другом Владимиром Путиным. И он тогда сказал такую фразу, что Россия и Китай стоят спиной к спине, защищая суверенные интересы. Это уже де-факто есть. И на недавней встрече в Валдайском клубе президент Путин информировал мировую общественность о том, что Россия помогла создать совершенно уникальные оборонные системы для Китая, и теперь это резко повысило обороноспособность Китая. То есть мы, в общем-то, де-факто, наверное, гораздо больше, чем военный союз. Военный союз, собственно, наверное, единственный сегодня, который существует, это НАТО. И мы даже по нему видим, что это уже, знаете, рудименты прошлого столетия. Мы в современном мире это не имеет никакого отношения. Связь, быстрота реакции, какие-то гибридные информационные войны, это все предполагает моментальное взаимодействие, причем на уровне штабов. Такого взаимодействия, как сегодня у Министерства обороны и у Министерства и у других различных силовых ведомств, как у России и Китая, нет ни у одного из страны, даже у членов НАТО.
Тогда еще один вопрос. Значит, между руководителями стран беспрецедентное доверие. Но вы же не будете отрицать, что некоторые граждане, и даже, можно сказать, многие граждане в Российской Федерации относятся к Китаю с тревогой.
Знаете, я как практик, я уже 26 лет занимаюсь, в общем-то, российско-китайским сотрудничеством, я вам могу сказать так. И на земле тоже люди, особенно именно общественные организации, там, где касается вопросов культуры, туризма, спорта, малых и средних предприятий, и даже больших каких-то крупных проектов, все с огромным удовольствием друг с другом общаются, дружат и сотрудничают. У нас страдает где-то в среднем звене. Где-то среднее звено, вот чиновничество саботирует все эти и востребованность на земле, и установки сверху. И происходит это фактически этот саботаж только в связи с тем, что они, видимо, слишком привязаны к своей любви к доллару США. И вот под диктовку своих заокеанских партнеров они делают все для того, чтобы нас рассорить. Но у них это не получится.
Спасибо, Сергей Санакоев, руководитель Российско-Китайского аналитического центра. А по поводу того, что Путин говорил о российско-китайских отношениях сейчас, самое главное, это цитата из Путина, беспрецедентный уровень доверия между нашими странами.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Получается, что не в счет простые люди, озабоченные азиатской экспансией, пишет 757-й. Ну, может быть, тогда это какая-то другая проблема? Или это все-таки как-то связано? Просто тут важно понять, если есть беспрецедентный уровень доверия между странами, то, по идее, что-то подобное должно быть и между гражданами. Ладно, еще одна тема. Сегодня Владимир Путин сказал, нельзя лишать людей возможности закупать зарубежные препараты. Как кажется, это важное заявление президента страны, в которой в последнее время то там возникают почти крики о помощи, когда люди говорят, государство перестает предоставлять мне иностранное лекарство, которое мне помогало, заменяя на отечественное, которое помогает не так или вовсе не помогает. Генеральный директор компании DSM Group Сергей Шуляк к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
С вашей точки зрения, то, что сказал Путин, решит проблемы, которые возникали у многих граждан Российской Федерации в последние месяцы?
Ну, смотрите, здесь нужно смотреть в корень проблемы. Существует ли вот такой принцип, что иностранные лечат, а российские не лечат? Нет, не существует. Да, здесь, конечно, больше сейчас политики, нежели взвешенного подхода. Да, существует система импортозамещения, в стране развивается фармпромышленность, многие иностранные компании уже выпускают свои лекарственные препараты на территории России. Также развиваются очень активно российские компании, и качество их препаратов не уступает иностранным аналогам. Да, действительно, бытует мнение, что оригинальные препараты, они лучше, потому что они были изначально произведены.
Подождите, стоп, секунду. Во-первых, даже Путин сказал, что бывает иначе. Во-вторых, многие люди на себе это пробовали. Или вы это скажете,
знаете,
психологии?
Владимир Владимирович говорит словами, которые ему говорят. Вот. И я призываю здесь исходить из практики, из юридических аспектов, да, и аспекты таковы, что если в системе фармаконадзора не зафиксированы жалобы на действия или побочные действия того или иного лекарственного препарата, иные высказывания являются только высказываниями. Понимаете? Мы строим правовое государства. Мы строим систему лекарственного обеспечения в стране. Да, и здесь действительно, коллеги, если есть проблемы с тем или иным препаратом, зафиксируйте это в системе. Для всех врачей система фармаконадзора доступна. Да, а вот до этого потом появляются слова, что вот различные пациентские организации финансируются фармкомпаниями, и потом говорят, о, какие плохие фармацевты пытаются задорого продать лекарственные препараты населению. Это обратная сторона медали этих оригинальных препаратов, которые стоят намного дороже, чем генерики.
Ну, когда я понимаю, но тогда важно понять, а зачем же тогда Министерство здравоохранения вот сейчас закупает тот же Фортум или Фризиум, о чем они говорят? Значит, они признают, что такая проблема есть?
Смотрите, есть проблема политическая, прежде всего, да, там социальная. Вот. И для того, чтобы выявить проблему на уровне действия того или иного генерика или лекарственного препарата, нужны факты и наблюдения, которые должны фиксироваться. Понимаете, я не отрицаю того факта, что бывают генерики недостаточного качества. Да? Но, опять-таки, это должно фиксироваться, да, потому что у нас есть проблемы, говорят, вот закупают дешевые генерики. Действительно, иногда я как специалист как бы думаю, блин, а что же они туда кладут, что этот препарат стоит вот так дешево, да, там. То есть есть ли там вообще действующее вещество. Вот. Но, опять-таки, мы должны действительно это все фиксировать, и врачи должны участвовать. И многие, кстати, уже... надо отдать должное врачам, фиксируют эту проблематику в системе фармаконадзора, да, там, и Росздравнадзор принимает меры по отзыву регистрационных удостоверений у некоторых лекарственных препаратов.
Спасибо. Сергей Шуляк, генеральный директор компании DSM Group, был с нами на прямой связи. Про побочные эффекты тут же пишет Игорь Беспрозванный, удивляется заявлению господина Шуляка о том, что все дженерики, по сути, ну, то есть так понимает это Игорь Беспрозванный, что Шуляк говорил, что все дженерики идентичны оригинальному препарату. Дмитрий пишет, что на практике в Крыму, например, появились после украинских российские лекарства, и, как утверждает Дмитрий, врачи теперь хватаются за голову, потому что не знают, как лечить, потому что российские лекарства не помогают. Вот тут тоже, мне кажется, не нужно как абсолютных отрицаний, так и абсолютных утверждений. 413-й. То есть нас пытаются убедить покупать наши, пусть сразу скажут. Но еще раз напомню, Владимир Путин заявил, что нельзя лишать людей возможности покупать зарубежные препараты. Правда, при этом он тоже подчеркнул, что нужно развивать отечественную фармацевтику. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. В следующем часе в программе «Своя правда» мы продолжим разговор про 15-ю пресс-конференцию Владимира Путина. Напомню, это была одна из рекордных по продолжительности пресс-конференций. Третья из 15, самая длинная была 4 часа 40 минут, а это была чуть менее чем 4 часа 20 минут. И у нас продолжают слушатели писать по поводу российских или отечественных или импортных лекарств. Я российское не покупаю, когда на Украине закупаю там лекарства, пишет Ипади. То есть вы закупаете украинские лекарства? Сейчас интересно просто. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Добрый вечер, Леонид.
40 секунд, Леонид.
Да, ну, коротко. У меня очень близкий родственник, кровный, пьет лекарства специальные, которые у нас вообще не производят, во-первых. А аналоги, которые производят, они неэффективны. То есть в буквальном смысле они не помогают. Это видно очень точно, потому что с человеком случаются определенные события там со здоровьем, да, которые вот, то есть ты пьешь хороший импортный препарат, дорогой, ничего не происходит, пьешь наш, происходит.
Но вот теперь есть слова Путина. Нельзя лишать, в том числе и вашего родственника, возможности закупать зарубежные препараты.
Конечно, нельзя. Я считаю, что если препарат одобрен в Европе, в какой-нибудь стране в Европе, да, то это автоматически должно означать, что он одобрен и у нас. Потому что компонентная база всех наших препаратов, она все равно импортная.
У нас не производит
свою компонентную базу.
Спасибо. 17:00, далее новости.